Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
И в эфире передача 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для наших слушателей, которые являются атеистами, агностиками, неверующими, сомневающимися, или для верующих людей, которые столкнулись с какими-то вопросами атеистов, на которые они пока не находят ответа. Так бывает, что люди иногда говорят, что вот мы не нашли ответов на наши вопросы, никто нам этого ответа не дал. Но вот наша передача существует именно для тех людей, которые таких ответов пока не нашли. Вот давайте вы эти вопросы нам пересылаете, и мы попробуем найти на них ответы. Можно присылать эти вопросы нам разными путями. Можно присылать на сайт нашей радиостанции Theos FM. Там нас можно с большим удобством слушать, а можно и присылать нам вопросы. Можно присылать на наш Viber и WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96. Это и Viber, и WhatsApp на этом номере. +7 977 850 09 96. Можно присылать мне напрямую в ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И я напомню, что наша радиостанция в целом и вот эта передача в особенности существует благодаря поддержке наших радиослушателей. Вы можете оказать эту поддержку просто на нашем сайте Radio Theos FM, или вы можете поддержать вот конкретно эту передачу, набрав в любом поисковике «Худиев Радио Theos». «Худиев Радио Theos», вам выблится страничка, через которую вы можете эту помощь оказать. И нам очень важна, очень существенная, даже небольшая поддержка, если вы нам пришлете 100 рублей там, или даже целых 200, то это очень важно, потому что из этого складывается наша возможность продолжать это служение. И я еще одну вещь отмечу. У нас так бывает, что почему-то, я не знаю по каким причинам, почему-то в первые минуты передачи люди не присылают сообщений, а вот под конец передачи они уже идут потоком, я не успеваю на них ответить. Постарайтесь все-таки, если у вас есть вопросы, задайте его немножко ближе к началу передачи, потому что я могу не успеть. У нас есть вопросы с прошлой передачи, я на них постараюсь ответить сначала. Если вы нас слушаете в повторе, если вы... мы не в прямом эфире сейчас, то вы все равно можете задать свой вопрос на почтовый адрес asksergey@list.ru, и я отвечу в следующей передаче. Так, вот у нас есть, значит, сообщение. Федор пишет: для меня есть разница, сотворены ли Адам и Ева Богом, или это группа обезьян. Бог не настолько беспомощен, чтобы творить естественными процессами, что касаемо, что вы сказали, что Богу вообще ничего не нужно, и он самодостаточен. Выходит, ему нужно, раз создал нас, и Спаситель, и послал к нам. Ну, тут, собственно, два вопроса. Противопоставление, создал ли Бог Адама и Еву неким специальным актом творения из ничего, или Бог создал их путем некого длительного процесса эволюционного, вообще ничего не меняет в том факте, что Адам и Ева созданы Богом. Но я напомню слава псалмопевца: «Ибо ты соткал меня в чреве матери моей». И мы понимаем, что, с одной стороны, беременность – это естественный процесс. Это то, что происходило миллиарды раз в истории. В этом нет ничего удивительного. Мы все появились на свет таким образом. Но псалмопевец говорит, обращаясь к Богу: «Ты соткал мне в чреве матери моей». То есть он рассматривает этот естественный процесс одновременно как акт Божьего творения. То есть то, что каждый из нас появился на свет в ходе неких естественных процессов, там, беременности, это никак не противопоставляется тому, что мы все сотворены Богом. То есть творение и естественные процессы в теистической картине мира, где вообще все сотворено и контролируется Богом, их невозможно противопоставлять. Вот это противопоставление людей иногда подводит, потому что они считают, что есть некий природный мир, который существует независимо от Бога. Бог, он как бы инопланетянин. Вот там в фильмах про инопланетян есть Земля, и она сама по себе. А инопланетяне, они сами по себе. Они прилетают и там вмешиваются. Вот Бога себе представляю как инопланетянин, который вмешивается в события, которые происходят на Земле, ну, как бы независимо от него. И в итоге оказывается, что люди действительно противопоставляют естественные процессы и Божие творение. На самом деле это одно и то же. Бог творит через естественные процессы. Свидетельствует ли это о нехватке его всемогущества? Нет. Конечно же, Бог мог создать Вселенную напрямую, не прибегая ни к каким естественным процессам, просто моментально вызвать из небытия в готовом виде. Бог мог бы вызвать вас из небытия в готовом виде со всеми вашими воспоминаниями и сегодняшним завтраком, который у вас переваривается в желудке. Но Бог наделяет творение неким подлинным реальным существованием и способностью к саморазвитию. Бог создает нас сначала, вот как человек создается Богом, Бог создает эмбрион в утробе матери. И потом этот эмбрион развивается по законам, которые установил Бог. И потом человек рождается, и он долго-долго растет, его личность медленно зреет, он зреет как тело, как организм, он созревает как личность, он взрастает. И точно так же Бог творит мир, который развивается постепенно согласно тем законам, которые Бог установил. Это не свидетельство нехватки его всемогущества, это свидетельство того, что он желает наделить мир неким реальным существованием. Что мы существуем на самом деле, мы живем, мы развиваемся. И мир обладает собственной реальностью, он живет и развивается. Поэтому это никак не говорит нам о нехватке Божьего могущества. Так, вот у нас есть... Да, и второй вопрос, который Федор ставит. Богу, значит, что-то нужно, раз он создал нас и послал к нам Спасителя. Понимаете, слово «нужно», оно может иметь два значения в языке. Вот мне чего-то не хватает, мне нужно. Там, мне нужны деньги, чтобы кормить мою семью, там я иду работать из-за этого. Мне нужно одобрение других людей, мне нужна уверенность, что я не одинок. Мне нужно там еще чего-нибудь. И я действую, исходя из моих нужд, потому что у меня чего-то нету, потому что если не буду удовлетворять свои нужды, я умру. И я понимаю, что всякие... Некоторые вещи меня приближают к смерти, что поэтому они мне внушают страх, и я вот действую, исходя из своих нужд. А у Бога нужд в этом смысле нет. Бог абсолютно самодостаточен, он не нуждается ни в чем. Бог, Святая Троица, обладает в себе самой полнотой всего любви, общения, жизни, радости. Бог абсолютно счастлив. Он абсолютно счастлив. У него все есть, он не имеет никаких невосполненных нужд. До творения, независимо от творения. Бог творит мир не для того, чтобы какие-то свои нужды восполнить. Это в языческих мифологиях боги творят людей с технической целью. И в современных языческих мифологиях, где в качестве богов выступают инопланетяне, они тоже творят людей с какой-то своей целью. Им нужно там людей там, припахать на каких-то работах, например. Ну, чаще всего. Чтобы это люди приносили жертвы в первоначальном варианте. Но вот Богу ничего не нужно. Мы не восполняем какие-то божьи нужды. Бог действует из чистой щедрости. Бог радуется, раздавая свои дары. У одного из святых отцов есть образ Бога как гостеприимного хозяина, который радуется, что он может пригласить людей на пир и там их хорошенечко накормите, все хорошенько повеселятся, и будет замечательный праздник. И вот Бог нас творит из чистой щедрости. Мы Богу не нужны, мы Ему желанны. То есть Бог приходит нас спасать, потому что Он нас возлюбил. А возлюбил нас Он не за что, вопреки чему-то. Человеческая любовь, она всегда, конечно, связана с нашими потребностями, с нашими нуждами. Мы нуждаемся в том, чтобы вступить в брак и продолжить род. Мы нуждаемся в том, чтобы избежать одиночества. Мы страдаем, когда мы одиноки. Мы можем умереть от этого. Но Бог ни в чем не нуждается, он не одинок. Он нас творит и спасает из любви, которая является чистым даром, который никак не является чем-то вынужденным. Бог не нуждается в нас в том смысле, что у него нет каких-то нужд, которые мы бы восполняли. Он дарит нам жизнь, он дарит нам существование, он дарит нам вечное спасение, потому что он радуется, раздавая свои дары. Иван, сейчас вы приняли эволюцию и мир РНК. Завтра атеисты предложат вам отказаться от Бога, если это не науч-поп-канал. Зачем отстаиваете эволюцию? Из вредности и духа противоречия. Предки Богоматери были обезьяны, значит. Видите ли, я не отстаиваю эволюцию. Я немножко другую позицию отстаиваю. Ваше отношение к эволюции не влияет на ваше вечное спасение. Вы совершенно не обязаны признавать эволюцию, или квантовую теорию, или теорию электромагнетизма, или еще какие бы то ни было научные теории для того, чтобы быть христианином, наследником Царства Божьего. Отлично можно спастись для вечности, совершенно не признавая научные теории. Вот знаете, есть, я подписан в Фейсбуке на интересную такую группу, называется «Плоская земля. Библейская истина». И люди, значит, они доказывают, что ну, Библия подразумевает плоскую землю, и над которой купол, и они это доказывают, говорят, что вот все данные о том, что земля шар, это сплошная фальсификация и обман. Если эти люди христиане, лишает ли их это вечного спасения? Нет, это их не лишает. Они не еретики, они христиане, конечно. Но обязательно ли для того, чтобы быть христианином, верить в плоскую землю? Нет, конечно. Большинство христиан исторически не верили. Миф о плоской земле, он появляется, наоборот, как атеистическая сатира на христиан. Средневековые христиане отлично себе верили в то, что земля шар, потому что это было известно еще со времен Птолемея, это еще древним грекам было известно. Вот точно так же совершенно не считаю, что вы обязаны верить или не верить в теорию эволюции, и это что-то меняет в вашей вере. Я против того, чтобы отрицание теории эволюции возводилось в догмат веры. Потому что иначе вы сталкиваетесь с тем, и я постоянно вот читаю историю так называемой деконверсии, когда юноша приезжает из, вот он где-нибудь в Техасе вырос в маленьком благочестивом городочке, где все ходят в церковь по воскресенье, и все считают, что мир сотворен Богом с буквально календарной шесть дней, и все животные, они появились одновременно. И он поступает в колледж, и в колледже он сталкивается с данными, которые говорят о том, что Земле явно не 8 тысяч лет, что многообразие видов явно не появилось за день. И поскольку ему забили в голову и продолжают забивать, что для того, чтобы верить в творение мира Богом, и для того, чтобы верить во Христа, ты должен верить в буквальные 6 календарных суток, 8 тысяч лет существования Вселенной, и в то, что тигр до грехопадения человека питался исключительно травой, он отпадает от веры через это. Ну, не только через это, там, конечно же, еще юношеские гормоны буйствуют, человек, ну, обычные проблемы юноши, который из отчего дома уехал. Но это существенное запинание. И вот это запинание, оно совершенно не обязательно. И есть большинство христиан спокойно очень относятся к тому, что к тем данным, которые получены наукой. Что Вселенная, и Вселенная, как ее описывает наука, она как раз не враждебна христианской вере, она враждебна вот этому толкованию про 6 буквально календарных суток. Наука нам говорит, что Вселенная имела начало. Да, там не 8 тысяч лет назад, а порядка 13,7 миллиардов лет назад, но все равно Вселенная имела начало. Это сразу нам ставит вопрос о том, а что было до начала Вселенной, а какова причина существования Вселенной. Еще в свое время атеисты восставали против теории Большого Взрыва, потому что догадывались, что она указывает на Бога. Но в конце концов эту теорию признали. Или тонкая настройка Вселенной, которую мы знаем тоже из науки. Наука не враждебна христианской вере как таковой. Другое дело, что да, вот в свете наших знаний о мире мы также мало можем верить в то, что Земле 8 тысяч лет, как мы мало можем верить в то, что небо – это твердый купол. И когда это ставится не чем-то обязательным, ты обязан верить вот в то, что Земле 8 тысяч лет, а иначе ты не можешь верить во Христа, это абсолютно никому не нужное запинание и никому не нужный соблазн. Почему Магендоид приписывают Давиду, ну, честно говоря, я не знаю. Я просто не знаю историю, как это возникло. Это просто очень древний символ, который сейчас на флаге государства Израиля. Станислав, проблематика свободы воли связана с организацией волевых актов человека, а не с отношением к детерминизму. Человек обладает волениями или желаниями второго порядка, то есть способностью желать-желать или желать-не-желать, и способностью действовать на основании этих желаний. Это позволяет объяснить проблему слабости воли в материалистическом монизме субстанции, что невозможно в идеалистическом дуализме. Потому что если существует некоторое ментальное начало, противоположное физическому, если у нас есть свободная воля, то есть способность быть причиной своих поступков, то тогда невозможно объяснить того, что мы не делаем то, что мы хотим делать, и не делаем то, что не хотим. То есть почему есть конфликт в наших желаниях? Так почему? Свободная воля, она как раз очень хорошо субъективна с конфликтом наших желаний. В самом деле вы справедливо напоминаете о том, что есть желание второго порядка. Ну, например, у меня есть желание быть стройным и здоровым и иметь хорошее давление артериальное. А еще у меня есть желание нажраться сосисок и там пост нарушить, тем более. Но сосиски, они ж скворчат на сковородке, они такие жирные. Но я понимаю, что это все... Вот у меня есть желание второго порядка. Я понимаю, что это очень нездоровая еда, и тем более, что сейчас пост. Поэтому я прилагаю усилия и воздерживаюсь. Но как-то могло бы говорить против свободы воли. Свобода воли, еще раз скажу, не означает всемогущество. Свобода воли означает, что я являюсь автором своих решений. И поэтому мы неизбежно верим в свободу воли. Я вот помню... Не вспомню автора, но он приводит такой пример, что представьте себе, что детерминист, то есть человек, который отрицает свободу воли, он приходит в ресторан, а ему этот официант у него спрашивает, вам шашлык из говядины или баранины? И ему не говорит этот человек в ресторане, знаете, я сейчас подожду, пока решение само примется. Нет, он принимает просто решение, говорит, мне вот дайте вот именно такое блюдо. А на самом деле мы постоянно демонстрируем свою свободную волю, постоянно принимаем решения. И материализм, который требует от нас признавать, что свободы воли не существует, он просто абсурден. У нас есть еще ряд сообщений. Так, Тима... Когда вас просят пройти тест из Библии, скажем, с передвиганием горы или оживлением мертвеца, вы говорите, что это метафоры, разводите демагогию о том, что в научной литературе тоже метафоры используют. В таком случае, может, закон Ома, теория относительности или теория эволюции тоже метафорически понимать, а что удобно, понимая, как хочешь, милее, что хочешь. Видите ли, метафоры это не означает «понимая, как хочешь». Вот абсолютно не означает. Я не знаю, почему у людей складывается впечатление, что метафорический язык – это язык, который может означать все, что угодно. Да нет, конечно. Метафоры обладают определенным значением. Они обладают определенным семантическим полем. а точно так же, как метафора, которую используют ученые. Эгоистичный ген – это метафора. Там, тяжелый вакуум – это метафора. Плоская вселенная – это метафора. Просто вот как тот персонаж, который все не замечал, что он говорит прозой, мы говорим метафорами и не замечаем. Библейские метафоры могут быть чуть-чуть тяжелее, потому что Библия создавалась в другом историческом и культурном контексте. И поэтому мы можем там сразу не понимать, нам нужны какие-то объяснения. Но Библия в этом отношении, как любой человеческий язык, использует метафоры. И вот метафоры, они имеют определенное значение, конечно. Метафорически это не значит невнятно, не значит непонятно. Это значит, что здесь для передачи вполне ясного и понятного утверждения используется образный метафорический язык. Ну, например, тоже повествование о творении, тот же Шестоднев, он глубоко метафоричен. Но при этом мы понимаем, что нам здесь сообщается о том, что все существующее сотворено Богом. Что Бог наделяет свое творение определенной способностью к саморазвитию, способностью к творчеству. Он говорит, и да произведет земля, он говорит, и да произведет вода. Мы понимаем, что здесь все в мире, то, что язычники обожествляли, и светило большое, и светило малое, это творение Божие. То есть там догматическое учение того же Шестоднева, оно абсолютно однозначно, оно ни в коем случае не является чем-то невнятным. То есть метафорические и невнятные – абсолютно разные вещи. Альберт, сообщение. Вы отвечали, что людоед на острове, выросший 500 лет назад, людоеда в другой жизни не видевший, все же знает, что такое хорошо, что такое плохо. Я вас разочарую, он этого не знает. Вдобавок съест нас с вами, не испытает при этом угрызений совести. У него нет опыта понятия, что хорошо и что плохо. Да нет, конечно. У самых примитивных племен есть представление об этике. Сколько угодно. Мы вспоминали в прошлой передаче захоронение неандертальцев, где видно, что люди своих сородичей хоронили, клали им в могилу какие-то предметы, там мясо, какие-то примитивные инструменты. То есть пытались позаботиться о своих усопших сородичах. И есть там следы того, что люди, которые были изувечены, потом их кормили, их соплеменники. То есть человек страшно покалечился в 20 лет, и до 40 он дожил, что возможно только в том случае, если его сородичи содержали. То есть у людей были представления уже об этике, и даже были представления о посмертной жизни. И это есть в самых примитивных сообществах. Если мы не создаем искусственную карикатуру какую-то, то даже вот есть амазонские племена, которые живут где-то вот в самых-самых-самых примитивных условиях. Я помню, видел фильм документальный о племени, которое живет, но не в Амазонии, не в Африке, а пигмеи как раз, это такие малорослые очень люди. И у них есть контакт с цивилизацией раз в год. Там им власти страны, где они живут, им выделили место, где их не трогают. И раз в год один из них они посылают человека для того, чтобы купить патроны. У них есть на одно племя винтовка, и раз в год там приходит человек, закупает патроны. Они очень меткие стрелки, им для охоты нужно мало патронов, но они живут очень изолированно. И там показана их жизнь, что есть у людей представление о добре и зле, конечно же. Конечно же, они проявляют солидарность по отношению друг к другу. Они на самом деле хорошие, добрые люди с представлениями о этике и взаимовыручке, которую, ну, дай бог нам всем. Вы смешиваете понятие индивид и личность. Индивид – это биологическое тело. Личность – это совокупность общественных отношений индивида, без которых они существуют, и которые не могут возникнуть раньше него самого. Поэтому не личность раскрывает себя, а индивид вступает в общественные отношения. Никакая личность по определению не может быть дана индивиду изначально. Вы смешиваете понятие общения и отношений. Ну, смотрите, вот, допустим, все решат вас изолировать. Скажут, вот мы Станислава больше видеть не хотим. Мы будем смотреть сквозь него. был какой-то фантастический фильм, где в наказание человеку вешали на лоб какую-то там бирку, и было видно, что он наказан, против его надо не замечать, против его нужно смотреть насквозь, там, в течение месяца, пока он не поймет, что он был неправ. Но это же его не уничтожает как личность. Это для него большое лишение, с ним плохо очень обошлись, но это его как личность не уничтожает. Поэтому, конечно же, как личности мы нуждаемся в других личностях для того, чтобы вырасти, сформироваться, человек – социальное существо. И личность не существует вне общения. Даже в Троице есть общение. Но это никак не отменяет того факта, что человек является личностью до того, как он вступил в общение. Максим, это я уже читал, это просто повторение. Так, прочел у священника пост, что в вечности брака не будет. Хотел бы ваше мнение узнать. Брака в том виде, в каком мы его знаем сейчас, то есть брака, который предполагает чадородие, ну, Христос говорит, что в вечности не женится, замуж не выходит, но пребывает как ангел на небесах. Но брак как отношение любви и преданности, он, безусловно, продолжается в вечности. Ну, точно так же, как, ну, смотрите, вот есть старые очень супруги, которым по 80 лет, и у них между ними уже физических отношений нет очень давно. Но они остаются супругами, потому что между ними сохраняется духовная близость, привязанность, воспоминания о прожитых вместе годах. Между ними может существовать очень теплая, очень особенная, очень духовная любовь. И вот брака как инструмента продолжения рода на небесах не будет, потому что не будет смерти, не будет смены поколений. Нет нужды в продолжении рода. Но вот брак как отношение, как любовь, как привязанность по отношению друг к другу, они сохранятся. Так, я напомню, что можно нам присылать вопросы на Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996, и можно присылать через наш сайт Teos.fm, там нас можно слушать с большим удобством, и можно нам присылать вопросы. И можно напрямую мне присылать вопросы на почту asksergey@list.ru. То есть вот там это... Сергей, последняя буква Y, как русская Y, не из точки. Здравствуйте. Скажите, атеизм – это вера в несуществование Бога или отсутствие веры в Бога? Многие атеисты выбирают второй вариант. Так это верно то или другое утверждение? Объясните, пожалуйста, спасибо. Понимаете, отсутствие веры в Бога все-таки предполагает какую-то картину мира. То есть бывает, конечно, мы можем по-разному употреблять термины. Бывает практический атеизм, когда человек может даже и не оспаривать, что Бог есть, но живет так, как будто его нет. Его вообще это не интересует. Он вообще не задумывается о больших вопросах. Атеисты, они очень хороши, что мне в них нравится, то, что это люди, которых волнует устройство реальности. Есть ли Бог? Что мне делать в этой связи? Как сказал Салман Ружди, атеисты – это люди, зацикленные на Боге. Это очень хорошо. В моем обращении к Богу значительную роль сыграл яростный атеист Фридрих Ницше. Просто потому, что для него вот вопрос о бытии Божьем, о происхождении морали, о том, как нам жить в этом мире, он был очень важен, он был на этом сосредоточен. И атеист, как человек, который отрицает бытие Божие, по крайней мере, задается этим вопросом. И обычно атеистами называют все-таки людей, которые имеют некое сложившееся атеистическое мировоззрение, с которым можно спорить, с которым можно беседовать. Но я думаю, что более распространенное слово употребление – это все-таки человек, который верит в несуществование Бога и исходит из этого. в своей картине мира. Конечно же, атеист такого рода является верой, то есть неким волевым принятием определенной картины мира. Вы сказали, что не будь у вас мифической свободы воли, вы не могли бы реагировать на аргумент. Вы несете откровенный бред. Повторяю 100-500 раз, аргумент – это вербально закодированные входные данные, обрабатываемые мозгом, в ответ на которые он реагирует все. Ничем другим аргументы не являются. Остальные сочетания звуков вами производимые, демагогия для дураков. Вот чем вы мне, Роман, нравитесь, у вас постоянно не только аргументы, но и оценочные высказывания. Оценочные высказывания, которые были бы неуместны по отношению к природному процессу. Ну, по крайней мере, в интеллектуальной дискуссии. Вот Ксеркс, он был такой древний царь, он известен тем, что он дал приказ высечь море. Ну, там море ему на пакости, в этом случилась буря, какие-то корабли его потопило. Он это море повелел высечь, и море таки высекли. И это приводится как пример такого самодурства полного, что царь отдает идиотский приказ, его выполняют, значит, подчиненные. Потому что такая это деспотия. Но мы понимаем, что море сечь бессмысленно. Даже если оно вас глубоко огорчило, принесло вам большой ущерб. Море не может быть ответственным, море нельзя упрекать. Вы не можете обратиться к морю и сказать: «У, сволочное море! Я там приехал купаться, думал, ты будешь теплая, а ты, зараза, холодная, и буря, и тучи. Вот это крайне подло с твоей стороны. Вот больше на это Черное море не поеду и расскажу, какое оно гадостное вообще». Мы поймем, что все это чепуха, потому что, ну, бессмысленно негодовать на море. Море – это природный процесс. Вы меня пытаетесь убедить, что я тоже природный процесс, но при этом предъявляете мне упреки и претензии. Это довольно бессмысленно было бы делать. Аргументы – это не вербально закодированные входные данные. Аргументы предполагают ряд выборов, которые вы по отношению к ним делаете. Компьютер не делает никаких выборов по отношению к входным данным. Я не могу написать там с клавиатуры что-то ввести в компьютер, а он мне скажет: «Ты знаешь, я считаю, что твоя команда дурацкая, я ее выполнять не буду». Разве что какая-то шутка программиста. Компьютер не может принимать решения по отношению к входным данным. По отношению к аргументу мы принимаем решение. Я могу выбрать ту или иную обращенность сознания. Я могу заниматься вашими аргументами, а могу заняться чем-нибудь другим. И поэтому любое рассмотрение аргументации, ну, по ряду причин, по этой в частности, неизбежно требует свободной воли. Сергей, Библия рассказывает, что Бог призвал евреев истребить народы Ханаана поголовно, сжигать и разрушать их дома и города. Евреи совершили геноцид, в дальнейшем по закону воздаяния за грех сами были подвергнуты истреблению. В 20 веке немцы уничтожали евреев. Является ли ошибкой в Библии приписывание Богу призыва к геноциду? Конечно, является ошибкой приписывание призыва к геноциду по ряду своим причин. Во-первых, Бог есть податель жизни, и эта жизнь принадлежит Ему. И Он может эту жизнь отозвать в любой момент, когда Он сочтет это нужным. Убийца отнимает то, что ему не принадлежит. Понимаете, вот представьте себе, что я вам сдал свою квартиру, и вы в этой квартире решили устроить что-то, что мне не нравится. У вас там лаборатория по производству наркотиков, склад оружия, там собирается ячейка террористической организации, там, не знаю, содержат в вузах и пытают похищенных людей. В общем, происходит что-то, что мне категорически не нравится. И имею ли я право вас из этой квартиры выгнать? Да, я просто обязан это сделать. Потому что иначе я вовлекаюсь как некий соучастник этого зла. Если я... И, с другой стороны, если вы там никого не трогаете, мирно живете в вашей квартире, приходит какой-то посторонний дядя, которому эта квартира никогда не принадлежала, и вас выгоняет, он совершает преступление. Почему? Ну, потому что, во-первых, квартира не его с самого начала, во-вторых, вы не являетесь злодеем и преступником. Вот Бог, который является подателем жизни, может эту жизнь отозвать, если мы этой жизнью пользуемся как-то особенно плохо. Он не всегда это делает, и большую часть времени этого не делает. Но когда беззаконие достигает определенного предела, он это делает. Он может жизнь отозвать. Поэтому, когда убийца забирает то, что ему не принадлежит, не принадлежало никогда чужую жизнь, это одно. Когда Бог забирает то, что именно он и дал, это совершенно другое. Вот, поэтому геноцид, в смысле массовое убийство людей по признаку их принадлежности к этнической группе, это, опять-таки, преступление, потому что люди забирают то, чего им не давали. Бог может отозвать свой дар в любой момент, имеет полное право. А что касается истребления народов Ханаана, то там, я понимаю, это любимый у атеистов сюжет в Библии, но там о чем речь идет? Народы Ханаана были известны практикой, в частности, массовых человеческих жертвоприношений. Вот сейчас у нас есть в современном мире люди, которые практикуют человеческие жертвоприношения. Я помню, читал подробный репортаж BBC в какой-то африканской стране. Там распространена вера в то, что принести в жертву ребенка, причем как-то вот особенно как-то заковыристо его надо кастрировать, там, переломать руки-ноги, потом закопать в землю. В общем, как-то особенно мерзким образом. То это очень помогает бизнесу, в частности, строительному. Есть колдуны, которые за большие деньги эту операцию производят. Детей похищают и их мучительно приносят в жертву демонам, чтобы вот получить такую пользу. При этом BBC резко порицает местную полицию, потому что там полиция коррумпированная, а колдуны богатые. И полиция им особенно не мешает, она должна мешать. И мы понимаем, что, конечно же, полиция должна мешать. Конечно же, полиция должна прийти этих колдунов взять, что, собственно, в Европе и происходит. Вот были попытки выходцев из этих африканских стран практиковать человеческие жертвоотношения в Европе. Ну, в Британии, по-моему, опять-таки это было. Ну, их, естественно, быстро поймали и посадили. Вот мы понимаем, что терпимость британского правительства и общества на такие религиозные практики не распространяется. То есть это вот хорошо и правильно это дело искоренить. И вот в Ветхом Завете мысль о том, что человеческие жертвоприношения – это вообще большая гадость, и это надо искоренить, это ни в коем случае недопустимо, она является новой и шокирующей. Все уважающие себя народы вокруг израильтян приносят в жертву людей, там детей в частности, потому что дети – это ценная валюта, ты хочешь получить что-нибудь от богов. Отдавай им самое ценное. Что самое ценное? Дети, вот первенцы особенно. Логика понятная, но вот Бог против этого. Он настолько против этого, что Ветхий Завет содержит рассказ о том, что вот с народами, которые так поступают, не только нельзя иметь никакого дела, их вообще следует истребить, потому что Бог их проклял. И вы будете прокляты, если вы будете себя так вести. Конечно, в наше время людей бы тщательно судили, и выли, там, конкретно колдунов бы посадили, их клиентов бы посадили на другой срок. В древнем Израиле люди верили в то, что проклятие и благословение принадлежит народу в целом. Вот если племя в целом такие вещи практикует, оно в целом должно погибнуть. Ну и тем более, что у них не было возможности производить там суд и тщательное разбирательство. Поэтому все-таки это вот никоим образом не геноцид. Сравнивать это с ситуацией, когда там нацисты взяли мирно живших своих граждан, евреев, их убили, потому что у них, значит, крыша поехала. Ну, никак с этим невозможно. Абсолютно другая ситуация. И ни по каким параметрам это не похоже. Так. Иисус очень много говорит о небесах и небесном. Это получается, что христиане всегда считали, что рай находится на небе. Судя по всему, это не образ, учитывая абсолютно нелогичную историю с вознесением Иисуса в физическом теле на небе. Эта история имеет смысл лишь, если речь идет о небе буквальном. Но мы-то знаем, что космос и атмосфера никакой не рай, спрашивает Андрей. Небо в Библии, небесное царство – это царство Божие. Знаете, вот евреи избегали произносить имя Божие, потому что опасались нарушить заповедь «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно». И поэтому Царство Небесное и Царство Божие – это просто синонимы. Небесное Царство – это не некая локация, которая находится на небесах. Это некое место, где правит Бог. Это реальность правления Бога. Однако, в Библии также небо используется в значении некое место непосредственного присутствия Бога. Как апостол Павел говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Небо – это вот такое место, где Бог присутствует, и его присутствие исполняет радостью и утешением сердца спасенных. И это небо, конечно же, не является физическим небом. Но физическое небо является образом, иконой вот этого неба. Точно так же, как облако – это символ богоявления. Вообще природный мир для человека Библии, для человека средних веков – это образ, икона духовного мира. И, конечно же, небо – это, ну, мы бы сказали, другое измерение, если бы мы вот пользовались современным языком. Небо не, под небом не имеется в виду просто вот то, что находится вертикально вверху. Небо – это, конечно же, духовная реальность, где пребывает Бог, ангелы и души святых. Людоед, выросший в обществе людоедов, должен ли будет ответить по закону, если вас съест? Иисус Навин, который кромсал налево-направо, действовал в рамках того общества, наказанию не подлежит. Человек подлежит суду в рамках того, что он знал или не знал. Понимаете? Вот людоед, который... ну, смотрите, вот в саге о Греттере есть такой персонаж Эльвин Детолюб, который получил свое прозвище из-за того, что он отказывался, запрещал, вернее, своим воинам подбрасывать и ловить на копьях грудных младенцев. И, по-видимому, этот Эльвин во всех остальных отношениях был бандит бандитом. Хотя бы это его выделяло. Вот в этом отношении он был лучше. И поэтому Божий суд это учтет, Божий суд это увидит. Но несмотря на то, что Эльвин поступил лучше, чем его окружение, конечно же, он остается грешником, конечно же, он нуждается в спасении. Андрей, мой, простите, вопрос еще длинный, мы не успеем, я даже не успею его прочитать. Вот, знаете, вот опять у нас тоже затруднение, когда сообщение приходит под конец передачи. Компьютер не может делать выбор, он постоянно только этим и занимается. Он обрабатывает данные и принимает решения. Нет, конечно, компьютер никаких решений не принимает. Он осуществляет те решения, которые в него вложил программист. Вот точно так же, если... Простите, но я боюсь, что наше время уже подходит к концу. Но еще раз, компьютер принимает решения не больше, чем канцелярские счеты старинные. Но мы еще вернемся к этой теме. Я боюсь, что уже пора мне заканчивать. Спасибо всем вам за ваши вопросы. Продолжим в следующий раз. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».